поленницей дров у сарая встретила их глухой тишиной и безлюдьем. Из окон нигде не пробивалось ни пятнышка света. Можно было подумать, что хутор давно заброшен, и никого здесь нет. Но каким-то неясным внутренним чутьем Антон все-таки угадывал теплившуюся там жизнь. Кто-то там был, хотя ничем и не обнаруживал своего присутствия. Так тихо и незаметно живут, вернее, доживают на свете старые люди. Сами в себе, тихо, малозаметно для постороннего глаза. Зоська след в след шла сзади. Антон молча взошел на каменные ступеньки крыльца и толкнул дверь в сени. Дверь, как он и ожидал, была не заперта. Вытянув руки, он прошел темное пространство сеней и, широко зашарив по бревнам стены, нащупал вход в хату. Легко растворив дверь, сразу шагнул через высокий порог, да так и остался у порога в принесенном с собой белом облаке стужи. Из едва освещенного единственной свечой полумрака к нему повернулось несколько лиц женщин в темных одеждах. Их сложенные на груди руки замерли. Произнесенная тихим голосом молитвенная фраза оборвалась на полуслове. Антон скользнул взглядом ниже к трепетному огоньку свечи, робко светившей в изголовье установленного на двух табуретках гроба. С трудом преодолевая замешательство, он нерешительно, со страхом или отвращением, взглянул на желтое сморщенное личико в гробу, забыв закрыть дверь и уже ясно понимая, что явился сюда не кстати. «Да. Ладно», — пробормотал он, пятясь к открытой двери, откуда пыталась войти в хату Зоська. Едва освещенные снизу мигающим огоньком свечи, скорбные лица женщин снова обратились к покойнице, с тихой напевностью зазвучали незнакомые слова католической молитвы, и он почувствовал, что следует задержаться хотя бы на одну минуту. Мокрой рукой он стащил с головы мокрую от растаявшего снега шапку и молчал. Зоська большими глазами ошеломленно глядела на покойницу. Наверное, надо было сказать что-то приличествующее такому случаю, но он решительно не мог придумать, что можно сказать, и все глядел то на свечу, то на мертвое лицо в гробу. По-видимому, это его замешательство женщины поняли по-своему, и одна из них, неслышно нырнув в темноту, тотчас вернулась с чем-то прикрытым краем передника. «Вот». «Не обессудьте на горюшко! Не обессудьте на горюшко!» Она обращалась к Зоське, и та послушно и без слов приняла у нее что-то и, слабо толкнув локтем Антона, первая повернулась к двери. Надев шапку, Антон с облегчением выбрался из темных сеней на белый от летящего снега двор хутора. «О, черт!» произнес он в сердцах, охваченный прежней заботой. С ночлегом у них упорно не клеилось. Он не знал, куда идти дальше, не расспросил о том в хате, а снова возвращаться туда у него не хватило духа. Явно подавленная увиденным, Зоська горестно стояла рядом, прижимая голые руки к груди. «Что это?» — спросил Антон. «А, хлеб. А ну дай сюда». Он взял из ее рук краюшку черствого, как камень хлеба, и четыре сваренные в мундирах картофелины, рассовал их по карманам, а краюшку затолкал за пазуху. «Ну, пойдем. Авось еще что подвернется». Долго и почти вслепую они шли по голой равнине поля. Снег, не переставая, валил в темноте мокрыми хлопьями. Колени, рукава и ноги у Зоськи давно были мокрые, и она думала, хотя бы не промок сачок, где ей тогда обсушиться?